Глава 9. И все-таки, приходя по утрам в редакцию, я все радостней, родственней встречал на вешалке ее серую шубку, в которой была как бы сама она, какая-то очень женственная часть ее, а под вешалкой милые серые ботики, часть наиболее трогательная. От нетерпения поскорее увидать ее я приходил раньше всех, садился за свою работу, просматривал и правил провинциальные корреспонденции, прочитывал столичные газеты, составлял по ним собственные телеграммы, чуть не заново переписывал некоторые рассказы провинциальных билетристов, а сам слушал, ждал, и вот, наконец, быстрые шаги, шелест юбки. Она подбегала, вся точно совсем новая, с прохладными душистыми руками, с молодым и особенно полным после крепкого сна блеском глаз, поспешно оглядывалась и целовала меня. Также забегала она порой ко мне в гостиницу, вся морозно пахнущая мехом шубки, зимним воздухом. Я целовал ее яблочно-холодное лицо, обнимал под шубкой все то теплое, нежное, что было ее телом и платьем. Она, смеясь, увертывалась. «Пусти, я по делу пришла», звонила коридорному, при себе приказывала убрать комнату, сама помогала ему. Я однажды нечаянно услыхал ее разговор с Авиловой. Они как-то вечером сидели в столовой и откровенно говорили обо мне, думая, что я в типографии. Авилова спрашивала: «Лика, милая, ну что же дальше? Ты знаешь мое отношение к нему, он, конечно, очень мил, я понимаю, ты увлеклась. Ну дальше-то что?» Я точно в пропасть полетел. «Как, я очень мил, не более? Она всего-навсего только увлеклась?» Ответ был еще ужаснее. «Ну что же я могу? Я не вижу никакого выхода». При этих словах во мне вспыхнуло такое бешенство, что я уже готов был кинуться в столовую, крикнуть, что выход есть, что через час ноги моей больше не будет в Орле, как вдруг она опять заговорила. «Как же ты, Надя, не видишь, что я действительно люблю его? А потом ты его все-таки не знаешь. Он в 1000 раз лучше, чем кажется». «Да, я мог казаться гораздо хуже, чем я был. Я жил напряженно, тревожно. Часто держался с людьми жестко, заносчиво. Легко впадал в тоску, в отчаяние. Однако легко и менялся, как только видел, что ничто не угрожает нашему с ней ладу, никто на нее не посягает. Тут ко мне тотчас возвращалась вся прирожденная мне готовность быть добрым, простосердечным, радостным. Если я знал, что какой-нибудь вечер, на который мы собирались с ней, не принесет мне ни обиды, ни боли, как празднично я собирался, как нравился сам себе, глядясь в зеркало, любуясь своими глазами, темными пятнами молодого румянца, белоснежной рубашкой, под крахмаленные складки, которые расклеивались, разрывались с восхитительным треском. Каким счастьем были для меня балы, если на них не страдала моя ревность. Каждый раз перед балом я переживал жестокие минуты. Нужно было надевать фрак покойного мужа Авиловой, совершенно, правда, новый, кажется, ни разу не надеванный, и все же меня как бы пронзавший. Но минуты эти забывались. Стоило только выйти из дома, дохнуть морозом, увидать пестрое звездное небо, быстро сесть в извозчичьи санки. Бог знает, зачем украшали ярко блиставшие входы бальных собраний какими-то красно-полосатыми шатрами, зачем разыгрывалась перед ними такая щеголеватая свирепость квартальных, командовавших съездом. Но все равно, это был уж бал, этот странный вход, яркий, бело, заливавший каленым светом перемешанный сахарный снег перед ним. И вся эта игра в быстроту и в лад, четкий полицейский крик, мерзлые полицейские усы в струну, блестящие сапоги, топчущиеся в снегу, как-то особенно вывернутые и спрятанные в карманы руки в белых вязаных перчатках. Чуть не все подъезжавшие мужчины были в формах, много форм было тогда. в России, и все были вызывающе возбуждены своими чинами, формами. Я еще тогда заметил, что люди, даже всю жизнь владеющие всякими высшими положениями и титулами, никогда за всю жизнь не могут к ним привыкнуть. Эти подъезжавшие всегда и меня возбуждали, тотчас становились предметом моей мгновенно обостряющейся неприязненной зоркости. Зато женщины были почти все милы, желанны. Они очаровательно освобождали себя в вестибюле от мехов и капоров, быстро становясь как раз теми, которым и надлежало идти по красным коврам широких лестниц, столь волшебными, умножающимися в зеркалах толпами. А потом эта великолепная пустота залы, предшествующая балу, ее свежий холод, тяжкая гроздь люстры, насквозь играющие алмазным сиянием, огромные ноги и окна, лоск, еще вольная просторность паркета, запах живых цветов, пудры, духов, бальной белой лайки. И все это волнение при виде все пребывающего бального люда, ожидание звучности первого грома с хор, первой пары, вылетающей вдруг в эту ширь еще девственной залы, пары всегда самой уверенной в себе, самой ловкой. Я уезжал на бал всегда раньше их. Когда приезжал, еще длился съезд. Внизу еще заваливали служителей пахучими шубами, шубками, шинелями. Воздух везде был резок для тонкого фрака. Тут я в этом чужом фраке с гладкой прической, стройный, как будто еще больше похудевший, ставший легким, всем чужой, одинокий. Какой-то странно гордый молодой человек, состоящий в какой-то странной роли при редакции, чувствовал себя сперва так трезво, ясно и так отдельно от всех, точно был чем-то вроде ледяного зеркала. Потом делалось все люднее и шумней, музыка гремела привычнее, в дверях зала уже теснились, женщин все прибывало, воздух становился гуще, теплей, и я как бы хмелел. На женщин смотрел все смелее, а на мужчин все заносчивее, скользил в толпе все ритмичнее, извинялся, задевая какой-нибудь фрак или мундир, все вежливее и надменней. Потом вдруг видел их. Вот они осторожно с полуулыбками пробираются в толпе, и сердце обрывалось родственно и как-то неловко и удивленно. Они и не они, те и не те. Особенно она, совсем не та. Меня каждый раз поражала в эту минуту ее юность, тонкость, схваченный корсетом стан, легкое и такое непорочно праздничное платьице, обнаженное от перчаток до плечей и озябшие, ставшие отрочески сиреневыми, руки, еще неуверенные выражения лица, только прическа высокая, как у светской красавицы, и в этом что-то особенно влекущее, но как бы уже готовое к свободе от меня, к измене мне, и даже как будто к сокровенной порочности. Вскоре к ней кто-нибудь подбегал, с привычной бальной поспешностью низко кланялся, она передавала веера Виловой, и как будто рассеянно с грацией клала руку ему на плечо и, кружась, скользя на носках, исчезала, терялась в кружащейся толпе, шуме, музыке. Я как-то прощальный, уже с холодом враждебности, смотрел ей вслед. Маленькая, живая, всегда вся крепкая и весело собранная Авилова тоже удивляла меня на балу своей молодостью, сияющей миловидностью. Это на балу вдруг понял я однажды, что ведь ей всего 26 лет. И впервые, не решаясь верить себе, догадался о причине странной перемены, происшедшей в ее обращении со мной в эту зиму, о том, что она может любить и ревновать меня.